не пришла, потому что дежурный проспал. Давайте помолимся. Царю небесный, утешитель души и стены, жрецы, и все исполнил я, и сокровище благих, и жизнеподателю, приди вселись мы, и очисти от всякие скверны, и спаси блажи души наши. Что, всех вас приветствуем. В прошлый раз вот я был в богоспасаемом городе Калязине и не смог провести занятия, но вот теперь мы с вами продолжаем. Вы дошли до 13 главы, да? Или... Я думаю, что...
Мне кажется, 10-11.
Нет, вы, наверное, вот мне кажется то, что... так, сейчас... А может быть, кстати, или вы 13-ю проходили? Вот с Александром вы 13-ю главу?
13-ю прошли, да.
Все полностью, значит, 14-ю.
Я так думаю, что полностью, да, должно было.
Да, итак, 14-я глава. В Иконии они вошли вместе в иудейскую
синагогу. 14-ю тоже, наверное.
Да?
Ты что, Павел?
Да.
Мне кажется, то, что мы с ним говорили про 12-ю только. Ой, то есть про 13-ю.
Ну, я помню.
Ну, ну давайте, ладно. Если вдруг 14. Вы скажете, что вы это прошли, то тоже. А, в Иконии они вошли вместе в иудейскую синагогу и говорили так, что уверовало великое множество иудеев и эллинов. Тут понятно, что если это эллины были в синагоге, это были не просто язычники, обратившиеся в иудейскую веру. То есть то, что мы называем прозелиты. А неверующие иудеи, то есть те, которые не приняли христианство, то есть те, которые не расположились к проповеди, возбудили и раздражили против братьев сердца язычников. Впрочем, они пробыли здесь довольно времени, смело действуя о Господе, которого свидетельство, слово благодати своей творил руками их, знаменями и чудеса. Между тем народ в городе разделился, одни были на стороне иудеев, а другие на стороне апостолов. Когда же язычники, иудеи со всеми начальниками устремились на них, чтобы посрамить и побить их камнями, они, узнав о сем, удалились в ликаонские города Листру и Дерве, и в окрестностях им, и там благовествовали. Вот тут есть один очень важный момент, что апостолы, проповедь их, конечно, вызвала...
Закончили на Павле и Варнаве, на Сабле и Варнаве.
Да, не-не-не, потом еще вот в прошлый раз Александр вел занятия, и он как раз...
13-ю мы точно проходили.
Да, 13-ю вот вы должны были проходить именно с ним.
Да.
А, да, как раз обращение... так, да, вот... Да. Вот, значит, что здесь надо сказать вот про пребывание апостолов в Иконии? Что, по всей видимости, вот те иудеи, которые... не приняли проповедь апостолов, они решили действовать руками язычников. Почему мы об этом узнаем? То, что, что тут указано, что язычники вместе с иудеями устремились на апостолов, чтобы посрамить и побить их камнями. Дело в том, что побиение камнями – это чисто иудейская такая традиция умерщвления, которая применялась, согласно закону Моисеева, для богоотступников или богохульников. Да? Но так как апостолы воспринимали как нарушители отеческой веры, отступников от отеческой веры, то, естественно, именно язычники здесь послужили орудием, руками которых хотели иудеи совершить свой замысел. Однако апостолы предварили вот свое побиение камнями, да, то есть и своевременно удалились в Листру и Дервию. А вот в Листре произошло одно чудо, которое для апостола Варнавы и Павла впоследствии обернулось еще одним непростым искушением, и даже апостол Павел чуть ли не погиб. А именно, в Листре некоторый муж, не владевший ногами, то есть парализованный, сидел, будучи хром от чрева матери своей, и никогда не ходил. То есть он был парализован от чрева матери своей. То есть, возможно, его ноги вообще были атрофированы. Да? То есть, такой человек просто не мог никак вылечиться, да? Потому что родился именно таким. Он слушал говорившего Павла, который, взглянув на него, увидел, что он имеет веру для получения исцеления, сказал громким голосом: «Тебе говорю во имя Господа Иисуса Христа, встань на ноги твои прямо». И он тотчас вскочил и стал ходить. То есть, опять же, вот мы видим, что исцеление наступает мгновенно, и причем оно наступает совершенно, потому что человек, не владевший никогда в жизни ногами, а это уже был, ну, взрослый человек, да, он вскочил, то есть это стремительное исцеление, то есть он почувствовал силу в своих ногах, он же даже не знает, как ходить, но при этом он не только вскочил, но и стал ходить. Народ же, увидев, что сделал Павел, возвысил свой голос, говоря по-ликаонски: «Боги в образе человеческом сошли к нам». И называли Варнаву Зевсом, а Павла Гермес, потому что он начальствовал в слове, то есть лучше говорит. Жрец же идола Зевса, находившегося перед их городом, приведя к воротам валов и принеся венки, хотел вместе с народом совершить жертвоприношение. То есть подумали, что апостолы Павел и Варнава есть никто не иные, как боги языческие в образе человеческого. Действительно, кстати, с точки зрения языческой мифологии, боги вот этого греко-римского пантеона, они могли сходить на землю и даже вступать в связь с жителями земли. Вот, в частности, помним, как рождались вот эти герои, там Геракл, да, сын Зевса и так далее. То есть вот у них было такое воззрение, когда тут совершилось то чудо, которое действительно никто из земнородных, ну, до этого на их глазах не совершал, когда человека, который вообще не узнал, как и не умел ходить, родился таким, стал прыгать, бегать, веселиться, то, естественно, они подумали, что это только деяние Бога. Но это действительно дело Божие, но какого Бога? Бога истинного, которого проповедовали Варнава и апостолы. Поэтому, когда перед ними хотели принести жертву, то апостолы...
А Гермес это какой-то типа Зевса?
Это бог, по всей видимости, красноречия. Да. Но апостолы Варнава и Павел, услышав о сем, да, то есть что те захотели принести им жертву, разодрали свои одежды, то есть это как знак крайнего негодования, да, и, бросившись народ, громогласно говорили: «Мужи, что вы делаете? И мы, подобные вам человеки, благовествуем вам, чтобы вы обратились от сих ложных к Богу живому, который сотворил небо и землю, и море, и все, что в них, который в прошедших родах попустил всем народам ходить своими путями, хотя и не переставал свидетельствовать о себе благодеяниями, подавая нам с неба дожди и времена плодоносные, и исполняя пищу и весельем сердца наши». То есть смысл очень простой, что они с чем боролись, на то и напоролись, да, с одной стороны, что они как раз говорили об истинном Боге, говорили, что все другие боги, они, ну, не имеют силы, это изваяние человеческие. И тут, когда вот увидели вот это чудо, они истолковали его, вот эти жители истолковали, опять же, через призму своих языческих воззрений. Поэтому апостолы, они, ну, пребывали в недоумении, они говорили: «Что вы делаете? То есть мы подобные вам люди, да, и есть один Бог, единый истинный, который все это сотворил». И тут интересно, тут дается объяснение, почему вот прочие народы, вот до пришествия Христова, да, вот они, ну вот в отличие от богоизбранного народа, были своими, ну как бы, то есть имели свои какие-то верования и так далее. Это потому, что Бог попустил им, вот прочим народам, ходить вот своими путями. То есть, что это было для них попущением Божьим, потому что, по всей видимости, вот столько богоизбранный народ мог вместить на тот период вот истинную веру. А другие, если бы и с ней столкнулись, не могли бы, наверное, ее сохранить, еще попали бы большему осуждению. Поэтому Бог попустил тому народу, вообще всем языческим народам, ходить своими путями, ну, то есть, по сути, жить своей религиозной жизнью, если ее так можно назвать. Но при этом, обратите внимание, Бог не забыл о язычниках. Тут прямо подчеркивается, что Он свидетельствовал о себе благодеяниями. Все действительно, и дождь, и солнце, и снег, все это, и плодоносие, и пища, и веселье, все это имели и иудеи, и язычники. Ну, с большим трудом удалось апостолам убедить жителей Истры не приносить им эту жертву. Они разошлись домой. Но когда апостолы дальше продолжили свою проповедь, то некоторые иудеи, они убедили народ, что апостолы не говорят ничего истинного, а все лгут. И вот действительно говорят, что от любви до ненависти один шаг. Еще, грубо говоря, вчера хотели апостолам принести жертву, а тут, вняв вот этим иудеям, которые, опять же, обратите внимание, какие хитрые замыслы. Они пытались через чужих людей, через руками язычников, умертвить апостолов. И что они делают? Они, возбудив народ, язычники, что сделали? Как-то евреи возбудили народ, а язычники побили Павла камнями и вытащили за город, почитая его умершим. То есть, ну, по сути, а еще раз подчеркиваю, что это иудеи были возмутителями вот этого, вот этой расправы, потому что именно им, по всей видимости, принадлежала идея побиения камнями. То есть апостол Павел действительно был вот тот момент на волосок от гибели, и, возможно, это побиение было уже вот фактически... практически последним в его жизни, да, испытанием. Однако воли Божией не было на то, чтобы апостол Павел умер, потому что когда пришли ученики, собрались около него и уже думали, что он умер, он встал и пошел в город, а на другой день удалился с Варнавою в Дерве, то есть другой соседний город. Вот некоторые, кстати, толкователи считают, что апостола Бог воскресил, ну, потому что не пришло еще время гибели. Потому что, обратите внимание, он был еле живой, то есть вообще побитый камнями. Ну, поверьте, с какой там силой бросали, вот с какой ненавистью бросали. И то, что он, обратите внимание, его не унесли в дом, не там не перенесли с переломанными руками и ногами, а он сам в какой-то момент просто встал и пошел в город. А потом в другой город удалился, понимаете? То, что он не проходил период реабилитации, свидетельствует о том, что вот это здесь произошло чудо. Понятно, что масштаб этого чуда может быть разный. То ли это воскрешение усопшего, то ли исцеление тяжкоболящего, да, умирающего. Но как бы то ни было, это чудо Божие, которое свидетельствует о том, что если воли Божией нет на то, чтобы человек умер в какой-то определенный момент, то он и не умрет. Вот это все очень важно в наше непростое время, когда вот, ну, ввиду разных всяких вот этих страхов, навеянных всякими болезнями и так далее, что вот люди очень сильно переживают. Тут надо помнить, конечно, при сохранении вот себя, вот, ну, то есть искусственно-то самого себя в пекло не бросать, но если ты делаешь дело Божие, если ты служишь Богу, ближнему, то вот все в руках Божьих. Да, и вот апостол, он вот должен был по всем физическим критериям умереть, да, однако, смотрите, раз... Потому что не пришло его время. Он умрет. Умрет мученически, да, но в свое время. Как и всякий человек. Умрет тогда, когда придет его время. Проповедовав Евангелие всему городу и приобретя довольных учеников, они обратно проходили в Листру, Иконию и Антиохию, утверждая души учеников, увещевая пребывать в вере и получая, что многими скорбями надлежит нам войти в Царствие Божие. Это было особо актуально, потому что учитывая, в каких непростых обстоятельствах пребывала первая церковь, а вообще она была в течение 3 веков христианской церкви в состоянии церкви гонимой. Да, это понятно, что, ну, сами понимаете, это ощущение того, что у тебя в любой момент могут вот ворваться какие-то, ну, языческие войны по поведению языческих правителей, тебя схватить, твою семью схватить и предать мучению смерти. Люди все равно жили, строили какие-то там дома, воспитывали детей. То есть, понимаете, вот в этом под страхом и вот под такой, под дамокловым мечом. Но зато же теплилась молитва, люди понимали, что действительно Бог дал новый день, слава Богу. Там будет ли завтра новый день, одному Богу известно. Да? Ну, то есть, вот как бы вот в таких непростых обстоятельствах воспитывалась христианская церковь первых веков. Но при этом апостолы не только сами наставляли своих последователей, но и рукополагали, то есть совершали таинство священства над пресвитерами каждой церкви, то есть поставляли священников. Они помолились с постом и предали их Господу, в которого уверовали. Кстати, тоже обратите внимание, что книга Деяний указывает на то, что в жизни первой христианской общины присутствовала практика поста. И поэтому... то, что сейчас некоторые представители протестантских церквей отвергают пост, ссылаясь на то, что это более позднее установление, это неверно, что книга Деяний, она об этом ярко свидетельствует, что пост был издревле. Потом, придя через Писидию, пришли в Памфилию и, проповедав слово Господне в Пергии, сошли в Атталию. Оттуда отплыли в Антиохию, откуда были преданы благодати Божией на дело, которое и исполнили. Ну, вот интересно, что практически все путешествия апостола Павла, они начинались с Антиохии, и Антиохии заканчивались. И вот то, что до этого мы вот читали, это было так называемое первое миссионерское путешествие апостола Павла. Что делал апостол в Антиохии, мы узнаем из дальнейшего повествования. Прибыв туда и собрав церковь, они рассказали, ну то есть апостолы Павел и Варнава рассказали все, что сотворил Бог с ними и как он отверз дверь веры язычникам. И пребывали там немалое время с учениками. То есть по сути рассказали о том, какова бы была их миссия среди языческих народов, среди, где обрелось достаточно много учеников. Но возникал вопрос, который требовал очень скорейшего разрешения, потому что ну, вызывал некое недоумение. А именно, вот те язычники, которые уверовали во Христа, необходимо ли им было соблюдать закон Моисеев? То есть ведь мы знаем, что все члены первой христианской общины, самые вот первые, да, это были все были иудеи. Да? Ну или, по крайней мере, были прозелиты. То есть те иудеи, которые не были язычниками, то есть не были иудеями чистокровными, но в какой-то момент своей жизни приняли иудейскую веру и следовали предписаниям закона Моисея. А тут вот находились те христиане, которые не имели опыта там, жизни в иудейской вере, которые, ну, просто услышав проповедь апостолов, там, будучи представителями там, народа Листры или Дерви, которые были ну, до этого язычниками. И тут вот они приходят в христианскую церковь, вот, принимают крещение. Что им делать? Надо ли им только христианские заповеди соблюдать? Или же еще и соблюдать ветхозаветное установление, закон Моисея? Это был вопрос, который поначалу, ну, как-то вот вроде бы, ну, потому что сначала количество обращенных из язычников, таких сразу из язычников, было невелико. Но по мере того, как количество вот этих обращенных росло, необходимо было к ним уже какое-то принимать, какое-то решение. И вот некоторые пришедшие из Иудеи, то есть пришедшие сюда, в места, где жили христиане, обращенные из язычников, они учили братьев, если не обрежетесь по обряду Моисея, вы не можете спастись. То есть смысл их вот этих претензий состоял в том, что если вы не будете исполнять все то, что должен исполнять правоверный иудей, то ваше спасение в церкви христианской невозможно.
Но это самом... кто так проповедовал?
Это некоторые христиане из Иудеев, которые жили в Иудее, ну в самой Палестине, в том регионе в центре в Иерусалиме, да, то есть они пришли в ту же самую Антиохию и говорили, где большая часть была христиан таких, которые приняли веру, будучи язычниками, и говорили, что вам надо обязательно обрезаться, то есть начать соблюдать все предписания закона Моисея, или ваше христианство, оно вам пользы никакой не принесет. Мы узнаем, что у этих вот пришедших из Иудеи христиан возникло разногласие и немалое состязание с Павлом и Варнавой. И тогда Павел и Варнава и некоторые другие вот представители Антиохийской церкви решили пойти в Иерусалим к апостолам и пресвитерам для того, чтобы положить вот на уровне такого соборного решения, положить конец этому недоумению. То есть нужно ли христианам из язычников соблюдать закон Моисеев или же нет? Итак, вы провожены церковью, они проходили в Финикию и Самарию, рассказывая об обращении язычников и производили радость великую во всех братьях. По прибытии же в Иерусалим они были приняты церковью, апостолами и пресвитерами и возвестили все, что Бог сотворил с ними, как отверз дверь веры язычников. То есть рассказали и о всех тех чудесах, которые сопровождали их проповедь среди язычников. Несомненно, рассказали и про случаи, которые уже происходили с христианами из язычников, то есть о том, как Господь тоже действует в их жизни. И, конечно, их рассказ вызвал тоже, там, в Иерусалиме, вызвал неоднозначное решение. Кто-то радовался, да, и говорил, да, здорово, вот, что язычники теперь, вот они стали как мы, то есть как христиане из иудеев, то, что, вот, что также стали ревностными последователями Христовой веры, там, исполнителями его заповеди. А нашлись такие, тут названы представители фарисейской ереси, которые говорили, что нет, что и их, вот тех христиан, которые обращаются из язычников, их сначала надо обрезать, научить закону Моисею, пусть тоже как мы, как вот христиане из язычников, как из христиане из иудеев, вот это все соблюдать. То есть вопрос требовал глубокого решения. И именно поэтому впервые в истории христианской церкви в 49-м или 51-м году, то есть датировка тут разнится, по одним данным 49-й год, по другим 51-й год по Рождеству Христову, было решено собрать первый в истории церкви собор. Этот собор вошел в историю как апостольский собор в Иерусалиме. То есть 49-й или 51-й год, то есть две датировки. Главная причина – это нужно ли христианам из язычников соблюдать закон Моисеев или же нет. Значит, надо сказать, что тема, по всей видимости, была очень животрепещущая, потому что тут сказано, что по долгом рассуждении Петр, встав, сказал им, ну, собравшимся, «Мужи, братья, вы знаете, что Бог одней первых избрал из нас меня, чтобы из уст моих язычники услышали слово Евангелия и уверовали». О чем здесь говорит апостол Павел? Он говорит, помните, обращение сотника Корнилия. Да? Помните, именно через Павла, хотя это через Петра, хотя Петр считается апостолом из обрезанных. Но это необходимо было сделать именно Петру, по особому Божьему промышлению, потому что если бы это сделал Павел, то тогда бы сказали, ну Павел, он что-то принес свое, ведь Павел же не ходил со Христом во время земной жизни Спасителя. Да? А тут нет, Бог избрал именно Петра, как одного из ближайших учеников, чтобы именно он, апостол и для обрезанных, пошел и обратил ко Христу и крестил дом сотника Корнилия. То есть вот это важно. «И сердцеведец Бог дал им свидетельство, даровав им Духа Святаго, как и нам». То есть апостол вспоминает, что они, на них не зашел Дух Святой, на вот этих язычников, Корнилия и его домашних, еще до того, как они были крещены. То есть еще раз это свидетельствует о особом божественном попечении, сверхъестественном каком-то промышлении об этих людях. «И не положил никакого различия между нами и ими, верою очистив сердца их». То есть разницы между христианами из язычников, христианами из евреев нету никакой. То есть нету никакого различия. То что и верою их сердца также очищены, как сердца правоверных иудеев. «Что же вы ныне искушаете Бога?» То есть зачем вы требуете лишних каких-то знамений? Знамени уже даны, что их надо принимать, вот этих христиан из язычников, на равных правах с христианами из иудеев. «Желаю возложить на вы и учеников иго, которого не могли понести ни отцы наши, ни мы». То есть указывая, что вот все вот эти предписания закона Моисея, они тяжелы для своего исполнения. Потому что они многочисленны, они очень досконально определяют внешний формат поведения человека. «Но мы веруем, что благодатью Господа Иисуса Христа спасаемся, как и они, что мы спасаемся не каким-то формальным соблюдением требований закона Моисея, но благодатью Божией. Тогда умолкло все собрание и слушало Варнаву и Савла, рассказывающих, какие знамения и чудеса сотворил Бог через них среди язычников. После же того, как они молкли, начал речь Иаков и сказал, уже братья, послушайте меня». Кто такой был Иаков? Кстати, сегодня его память. Сегодня память Якова, брата Господня. Вот сегодня, как раз видите, как промыслительно, не подгадывая специально, мы попали на его личность. Яков, брат Господень, был первым епископом Иерусалимским. О нем мы будем подробно говорить во втором полугодии, потому что мы будем во втором полугодии рассматривать соборные послания, и первое соборное послание как раз принадлежит его, ну вот он является писателем этого, этого соборного послания. И вот он был первым епископом Иерусалимским, а так как собор проходил в Иерусалиме, вот этот апостольский, то ему, как епископу этого города, принадлежало первенство чести. Да, именно ему принадлежало заключительное слово. Причем, кстати, надо сразу сказать, что Иаков, брат Господень, был очень-очень праведным человеком и ревностнейшим исполнителем закона Моисеева. И даже иудеи называли его праведным. Называли Иаков праведным. То есть у него такое было такое прозвище. Да, причем даже вот ни один из иудеев не мог его упрекнуть в том, что он в чем-то хоть отступил от закона Моисея. Вот этот муж. Ожидалось то, что он сейчас скажет, да конечно, вот берите, я там все исполняю, это все возможно, давайте пусть и эти исполняют. Он говорит такую речь. «Мужи, братья, послушайте меня, Симон изъяснил, но Симон, это апостол, Симон Петр, да? Как Бог первоначально презрел на язычников, чтобы составить из них народ во имя свое. И с сим согласны слова пророков, как написано, потом обращусь и воссоздам скинию Давида упавшую, то, что в ней разрушено, воссоздам и исправлю ее, чтобы взыскали Господа прочие человеки и все народы, между которыми возвестися, Господи, помилуй, имя мое говорит Господь, творящий все сие, ведомо Богу от вечности все дела Его. Посему я полагаю, далее вот он предлагает следующее решение, не затруднять обращающихся к Богу из язычников, то есть не возлагать на них бремя исполнения закона Моисеева, а написать им, чтобы они воздерживались от оскверненного идолами, то есть не ели ничего идоложертвенного, от блуда, потому что, кстати, для язычников вот это было такой бич, потому что многие языческие различные праздники, они сопровождались блудодеяниями, и в некоторых языческих культах это даже было как форма служения определенным языческим божествам, вот разврат. Удавленные и крови, и чтобы не делали другим того, чего не хотят себе. То есть вот последнее это, вот это повеление, чтобы не делали другим того, чего не хотят себе, это то, что называется золотое правило морали. Ибо закон Моисеев от древних родов по всем городам имеет проповедующих его и читается в синагогах каждую субботу. Вот это вот последнее предложение, оно немножко не соответствует, выбивается из прочего контекста, возможно, там что-то до него или после него было пропущено, поэтому его вот как-то приписать к предшествующему и последствующему тексту достаточно трудно. Хотя смысл его понятен, то, что закон Моисеев действительно, вот он для евреев, он является не только основанием жизни, но они его регулярно изучают в синагогах. Возможно, тут просто еще было что-то, какое-то вот еще предложение или группа предложений, которое свидетельствовало о том, что для евреев это естественно, а для язычников из христиан из язычников этот закон, он для них чужой. Но в том плане, что им надо в него погружаться, специально изучать. А сейчас же зачем изучать его, если есть уже новый закон? Понятно, что все Писание богодухновенно, но вот в плане нашего дорожная карта, дорожный план, это, конечно, в первую очередь Новый Завет. Потому что вот эти все обряды, предписания Ветхого Завета, они вот во времени апостольского собора, они уже потеряли свое значение. Речь апостола Иакова, брата Господня, она возымела свое действие. И действительно, тогда апостолы и пресвитеры со всей церковью рассудили избрав из среды себя мужей, послать их в Антиохию с Павлом и Варнавой, именно Иуду, прозываемого Варсавой, и силу мужей, начальствующих между братьями. То есть почему надо было не только вот послать какое-то послание с текстом определения собора, но и мужей, чтобы никто не подумал там, в Антиохии, что апостолы Павел и Варнава сами взяли, написали какой-то текст, да, ну и выдают это за решение апостольского собора в Иерусалиме. То есть, чтобы уж не было никаких искушений, чтобы лукавый не воспользовался вот таким помыслом, еще было два человека выбрано из Иерусалимской церкви, и они пошли с Павлом и Варнавой. Тут сказано, что они были начальствующими между мужами, то есть, по всей видимости, в Иерусалимской церкви это были, ну, одни из самых ярких ее представителей, которые, по всей видимости, может быть, в Антиохии тоже были известны. И вот им было дано письмо, которое содержало следующий текст. «Апостолы и пресвитеры и братья, находящимся в Антиохии, Сирии и Киликии, братьям из язычников радоваться». Ну, радоваться – это стандартная форма приветствия, мы с вами уже об этом говорили. «Поелику мы услышали, что некоторые, вышедшие от нас, то есть из Иерусалимской церкви, смутили вас своими речами и поколебали ваши души, говоря, что должно обрезываться и соблюдать закон, чего мы им не поручали». То есть это указание на самовольность поступка таковых. «То мы, собравшись, единодушно рассудили, избрав мужей, послать их к вам с возлюбленными нашими Варнавой и Павлом, человеками, предавшими души свои за имя Господа нашего Иисуса Христа. Итак, мы послали Иуду и Силу, которые изъяснят вам тоже и словесно». То есть то, что написано, то они подтвердят и устно. А что они подтвердят? «Итак, ибо угодно Святому Духу и нам». То есть вот обратите внимание, вот эта формула «угодно Святому Духу и нам». Кстати, действительно, и по сей день соборные решения, они начинаются с этих слов. «Изволися Духу Святому и нам» по-славянски звучит. То есть это указание на то, что при соборных решениях, когда рассмотрение каких-то вопросов, оно сопровождается усиленной молитвой, когда сопровождается собранием мудрейших и опытнейших пастырей, что вот это собрание, оно не просто человеческим разумением решает какие-то насущные вопросы церковной жизни, но, призывая на то помощь Божию, оно вот водимо Духом Святым. И поэтому вот то, что было решено, оно является не просто плодом человеческого измышления, но и неким воздействием Духа Божия на Духа Святаго, на умы собравшихся. И поэтому изволися Духу Святому и нам не возлагать на вас никакого бремени более, кроме всего необходимого. А какого необходимого? Воздерживаться от этого жертвенной крови, удавленной, да? И не делать другим того, чего себе не хотите. Соблюдая сие, хорошо сделайте, будьте здравы. Вот такое краткое послание, которое действительно показало, что соблюдение Моисеева закона для таковых людей не обязательно. Кстати, надо сказать, что, к сожалению, в древней церкви все равно находились некоторые такие вот ядреные христиане из язычников, которые говорили, что нет, даже и после этого собора все равно необходимо соблюдать закон Моисея.
Христиане из язычников?
Ой, то есть христиане из иудеев. Христиане из иудеев, да, говорился. И впоследствии они даже откололись от христианской церкви, образовали такую ересь иудействующих. Может быть, слышали на истории церкви, они, наверное, должны были говорить про ересь иудействующих. То есть вот, к сожалению, такое направление было. Оно, конечно, потом, по мере того, как христианство далее развивалось, как все больше и больше язычников входило в ряды христианской церкви, то, конечно, вот эта ересь иудействующих, она сошла на нет, но вот в те времена, в апостольский период, она все-таки потребовала церковь. Да, смысл был простой. Что нет, все равно надо вот этот закон Моисея, все там досконально соблюдать. То есть, ведь закон, то есть задача закона Моисея была подготовить людей к пришествию Мессии. Да, вот Христос пришел и даровал новый закон. Опять же, я подчеркиваю, что это ни в коем случае не означает, что Ветхий Завет мы не должны изучать, что он там какой-то ущербный. Нет, все Писание Богодухновенное, это все воля единого законодавца Творца. Да, но при этом для нас, как для людей Нового Завета, первостепенное значение имеет новозаветные предписания. Да, мы с вами уже там не совершаем какие-то действия, там, не приносим хлебную жертву, жертву всесожжения. У нас сейчас новая, например, жертва евхаристическая, в которой мы участвуем. Ну и то же самое вместо ветхого священства. У нас новозаветное священство и многие другие нюансы. Но вот просто сам факт того, что вот как раз этот собор, он поставил точку решения непростого вопроса. Итак, отправленные пришли в Антиохию и, собрав людей, вручили письмо. Они же, прочитав, возрадовались всем наставлением. Иуда и Сила, будучи также пророками, да, то есть вот эти люди не только были начальствующими, но имели какой-то определенный дар пророчества, который был виден всем находящимся вокруг, обильными словами преподали наставления братьям и утвердили их. Пробыв там некоторое время, они с миром отпущены были братьями к апостолам. Но Силе рассудилось остаться там, а Иуда возвратился в Иерусалим. Павел же и Варнава жили в Антиохии, уча и благовествуя вместе с другими многими Слово Господне. Так закончилось вот это решение этого непростого вопроса. Но в скором времени настало время отправиться апостолам во второе миссионерское путешествие апостола Павла. Здесь вот в конце 15 главы идет предыстория этого путешествия. По некоторым времени, ну, то есть прошло какой-то промежуток времени, Павел сказал Варнаве: «Пойдем опять посетим братьев наших по всем городам, в которых мы проповедовали Слово Господне, как они живут». То есть задача второго миссионерского путешествия была оценить то, в каком состоянии находились церкви, основанные апостолом во время первого миссионерского путешествия. Ну, правильная, благая задача. Но между апостолами произошло некоторое огорчение. То есть они не нашли, так сказать, не пришли к консенсусу по одному вопросу. А именно, Варнава хотел взять с собой Иоанна, называемого Марком. Этот Иоанн Марк был ему племянником. Но Павел полагал не брать отпавшего от них Памфилии и не шедшего с ними на дело, на которое они были поставлены. Ну, то есть, по всей видимости, Иоанн Марк, будучи достаточно молодым человеком, он во время первого миссионерского путешествия, он не выдержал вот всех этих сложностей. Ведь это мало того, что это путешествие само по себе всегда, ну, в реалиях древнего мира это было, ну, непростое занятие, да, там, частью. Морем пути необходимо было пройти, часть суши. То есть оно это еще и было связано с тем, что к апостолам относились недружелюбно, мягко сказать, да, и даже где-то пытались апостолов умертвить. А апостола Павла вообще умертвили, по сути, да, как бы. Ну вот либо полуживого бросили, либо еле живого, да, либо вообще умертвить не помню, воскресил. Но вот как бы то ни было, что это было связано и с вот любой такой путешествие, и не только с некими силами, которые необходимо было душевными и телесными иметь, но и просто-напросто с опасностью для жизни. И поэтому Марк, будучи молодым человеком, по всей видимости, он, ну, несколько испугался, но проявил какой-то вот такой малодушие. И поэтому Павел его не захотел брать во второе путешествие. А Варнава хотел взять. И вот между апостолами произошло огорчение. Так что они различились друг с другом, разлучились друг с другом. И Варнава, взяв Марка, отплыл в Кипр, а Павел, избрав себе силу, отправился, был поручен братьями благодати Божией, проходил Сирию, Киликию, утверждая церковь. Но опять же, надо сказать, что, кстати, вот что еще раз подчеркивает, что книга Деяний, как и прочие места Священного Писания, это книга богодухновенная, книга реально отражающая реальную картину христиан, жизни христианской церкви. Если бы эта книга была написана целью, ну, как бы, так скажу, быть визитной карточкой первой христианской церкви, то все вот эти бы нюансы были бы сглажены. То есть и история Анании и Сапфиры была сглажена, и вот про вот это огорчение тоже было бы снято все. Ну, потому что, ну, как вот... Ну, обычно темные стороны свои не составляют. А тут вот что? Тут это еще раз свидетельствует, это все оставлено, чтобы видели, что церковь – это богочеловеческий организм. Даже вот какие-то человеческие, ведь даже святые, они же тоже продолжали оставаться людьми, и тоже между ними были какие-то непонимания, там, может быть, расхождения в каких-то взглядах и мнениях. Вот здесь тоже мы видим вот такое человеческое расхождение во взглядах на дальнейшую миссию, но это расхождение не означает, что апостолы поссорились. То есть мы знаем, что впоследствии, кстати, Марк, он там станет снова спутником апостола Павла. И даже в одном из своих посланий апостол напишет, что Марка возьмите с собой, он мне здесь нужен для проповеди. Да? То есть что впоследствии все это восстановится. Но вот на тот момент вот, ну, такое человеческое расхождение во взглядах, оно имело место. Но при этом, кстати, оно не только не помешало миссии, но даже ее более усугубило. Почему? Потому что, вот, представьте, если бы взял Павел Варнаву и Марка бы взяли, то тогда бы они пошли бы по одному маршруту. А тут их пути разделились, и одни пошли для проповеди, вот Варнава и Марк пошли в Кипр, откуда происходили, и там проповедовали, тоже утверждая тамошнюю церковь. А Павел и Сила, вот помните, один из тех, кто пришел из Иерусалима, они пошли по маршруту первого миссионерского путешествия. Дошел он до Дерби и Листры, ну, опять же, те же самые города. И вот там был некоторый ученик именем Тимофей, которого мать была иудеянка, уверовавшая, отец Эллин, и о котором свидетельствовали братья, находившиеся в Листре и Камии. Его пожелал Павел взять с собой, и, взяв, обрезал его ради иудеев, находившихся в тех местах, ибо все знали об отце его, что он был эллин. Ну, вот это возникает вопрос. Ну, как же так? Ведь только что был собор, где решил, который, что не надо ни обрезаться, ни все это соблюдать. И тут апостол зачем-то берет этого Тимофея и обрезывает. Ответ дан в самом тексте. Ради иудеев. Да, то есть дело в том, что так, как у апостола Павла было обычай начинать проповедь с... Ну, в любом городе, куда бы он ни приходил, он сначала шел в синагогу, вещал, потом, когда его оттуда прогоняли, он уже начинал проповедовать среди язычников. Ну и действительно, логично, ведь Мессия в первую очередь был обещан богоизбранному народу, да, и поэтому к ним в первую очередь было обращено слово. Если бы Тимофей был не обрезан, то его бы никто не стал бы слушать. Ну, просто его бы не пустили даже в синагогу. Сказали, это кто, иди отсюда. И поэтому Павел его обрезал ради иудеев, тут сказано. Почему? Потому что все знали, что отец его был эллин, ну, то есть не иудей. А значит, что, скорее всего, он был не обрезан. Ну, и, по всей видимости, Тимофей до этого сына не ходил. Ну, и чтобы все-таки это не помешало проповеди, вот Павел пошел на такой выход. Проходя же по городам, они предавали верным соблюдать определения, постановленные апостолами и пресвитерами в Иерусалиме. То есть вот это и подчеркивает апостол Лука для того, чтобы ну, никто не подумал, что апостол Павел стал нарушать соборные повеления. И церкви утверждались веру, ежедневно увеличивали число. Пройдя через Фригию и Галатийскую страну, они не были допущены Духом Святым проповедовать слово Васи. Вот очень интересный момент, что вот миссионерская продеятельность апостола Павла, наверное, как и всякое богоугодное дело, которое ну, совершается миссионерами, проповедниками, пастырями, оно имеет тоже и божественное какое-то вот повеление, да, вот призвание и так далее. И вот если что-то не полезно, то даже если вот, вот апостол Павел тоже, он и с благими соображениями хотел двинуться дальше, да, проповедовать слово Васи, но Духом Святым они были недопущены. А потом дальше сказано, дойдя до миссии, предпринимали идти в Вифинию, но Дух не допустил их. То есть, что это значит? Что не было воли Божией там проповедовать, потому что их ожидало что-то другое. И впоследствии, действительно, миновав же миссию, сошли они в Троаду. И здесь им было видение мужа македонянина. И было ночью видение Павлу, предстал некий муж македонянин, прося его, говоря, приди в Македонию и помоги нам. Ну, кстати, некоторые толкователи указывают, что это ангел македонского народа. То есть, что у каждого народа есть ангел, свой как бы покровитель, хранитель. И вот именно этот ангел попросил его апостола прийти и проповедовать в Македонии. То есть вот ради чего апостола не приняли, точнее, дух не пустил. Тогда действительно бывает такое, как дух их не пустил. Это может быть, либо им во сне было какое-то видение, либо это через обстоятельства. Бывает такое обстоятельство в жизни непреодолимой силы. И значит, воли Божией нет. Вот я помню, что это тоже у меня такое было. в жизни такой момент. Мне надо было ехать на одно обследование, не очень приятное, это гастроскопия вот это. И я договорился заранее с водителем такси, живу я далеко, там, чтобы приехать рано туда, только на такси. Все нормально, там местные таксисты. Как его, я, значит, утром посыпаюсь, а он мне звонит в 5 утра и говорит, что вот не могу, заболел, не могу отвезти вас. Ну, я говорю, ну ничего, тут же это не единственный Яндекс.Такси. Все, ну никто не едет туда, вот где я, просто вот отказываются это. Я там и другие, начал местные какие-то другие таксопарки обзвонить. Ну вот никто, ну никак это, как его, и так далее. И вот, то есть я искал туда-сюда, третье, десятое, ничего. А уже и пока и время уже ушло, как раз когда надо было выезжать, я понял, что я пару. Я понял, что вот нет более Божьей ехать на это мероприятие. Возможно, там, если бы я поехал, было бы что-нибудь нехорошее. Да, то есть там, может быть, по дороге, может быть, еще что-то. Ну, то есть я потом, конечно, все равно проходил это мероприятие. Но просто в тот день я никуда не выехал. Потому что просто все было вот. Куда ни торкнешься, везде. Так что вот действительно, вот это могло либо через обстоятельства, а дух не пустил апостолов, а могло быть просто вот через какое-то откровение. Вот, давайте пока прервемся.
Все?
Господин, можно вопрос?
Ага.